Приветствую, друзья, и позвольте пригласить в новый цикл передач проекта «Эра» и канала «Аврора. Мастерская будущего». Вы, может быть, знаете меня по передачам «Империум человека», но здесь и сейчас я выступаю как автор литературного проекта «Империум человека», то есть фантастические романы, рассказы, повести. И со мной в студии моя соведущая Ермолова Ксения.
Здравствуйте.
Мой соавтор, также автор проекта, лауреат нашего конкурса литературного, о котором мы еще поговорим. И фокус наших передач будет на фантастической литературе. Как фантастика помогает создавать, управлять будущим. Здесь я хочу сделать отсылку на наших коллег из Изборского клуба. Они очень много пишут в своих книгах, выступлениях и докладах о том, какой Россия может и должна быть. Но согласитесь, что без конкретного плана, и даже с конкретным планом на самом деле, это все фантастика. Она еще не наступила. Понимаете? Будущего еще нет. Вообще, рассуждение о будущем всегда фантастика. Понимаете? Это некое предположение, да, что вот так может быть, и как нам к этому подготовиться, или как нам этим управлять. Если мы рассуждаем про управление будущим, мы буквально думаем о том, что сделать, чтобы то, что казалось должно наступить, не наступило, а наступило желаемое нам будущее. И вот все это в своих произведениях обсуждают, проектируют фантасты. Но художественная литература обладает уникальным свойством. Она пробуждает чувства, эмоции и заставляет нас самих задуматься. То есть автор не вкладывает нам решение готовым быть. Россия должна быть вот такой. Да? Он заставляет нас сопереживать, прожить этот процесс. И тем самым порой является более даже опасным человеком или более мощным человеком, чем любой философ или писатель традиционный. Во многом особенность русской философии, что тоже содержится в докладе Изборского клуба, о том, что она связана с творчеством. Что наши писатели во многом есть наши философы. Гоголь, Толстой, Достоевский, естественно, и советские писатели наши. То есть их фантастика была одновременно философией. И мы в нашем литературном проекте стремимся, замахиваемся на не меньше. Нет ничего важнее идей, как мы говорим и в нашей основной передаче. Империум человека – это вера, философия и мышление будущего. Не здесь и не там, как Царствие Божие. Оно в наших мечтах. Ведь наши действия в конечном итоге определяются нашими целями. Во что мы верим? И во что мы верим – это сказка и легенда. Это некий миф, который порой мы рассказываем сами себе. Ведь даже успех, кто такой, я хочу сказать, успех – это тоже миф. Это созданный образ. У него есть свои там прибамбасы, свои там символы, картинки, да, свои вещи, которые с ним ассоциируются. Это культ своего рода, карга, культ. Вот мы хотим стать культ другого, культ жизни, культ будущего, культ победы. Фантасты создают будущее.
Это все замечательно звучит, но каким же образом фантасты прошлого создали наше сегодняшнее настоящее?
Да, вообще хороший вопрос. И, как вы видите, Ксения у нас мастер задавать хорошие вопросы. Это ее основная роль, чтобы я не забывался в своем оптимизме. А действительно, как же фантасты прошлого создали настоящее? Ведь, казалось бы, была прекрасная советская фантастика, где там эра встретившихся рук, там Великого Кольца, космос, там коммунизм, все да. Там, вселенная наша, и этого не произошло. Здесь, конечно, мы должны сделать отсылку на уже снятую передачу с коллегами нашего студии «Почему Оруэлл победил», есть на точке сборки. Рекомендую посмотреть, но сегодня мы тоже на этот вопрос ответим. Фантасты не создают будущее, как конструктор Лего. То есть они вот так написали, и так и был. Все создал, отчитался, да? Все так четко. Ну, не так работает, это, понимаете? Фантасты создают стремления, мысли, мечты. И, на самом деле, то, что написали Ефремов, Стругацкий, Беляев, да, и другие, Снегов особенно, наш уважаемый, кого особенно фантаст, оно до сих пор работает. Снегов работает до сих пор, как и все остальные. Может быть, Снегов больше других, потому что он заставляет нас задуматься о том, как это сделать. Что общество можно управлять, можно судьбу изменить. Что мир – это не только экономика, это и дух, и цели, и мечта. И потому они все еще работают. Да, сразу не получилось. И было бы даже наивно, наверное, и банально. Вот ребята написали, и так все и случилось. Прям, как это, значит, известное вот, в аниме Death Note, знаешь, это да, смертельная записка, да? То есть написал, вот и человек тетрадь умер, смерть. Да, как бы. Вот написали так, тетрадь, да, хорошо. Написал, и так и случилось. Хоба, да, чудо.
Как сделать так, чтобы заставляло не только задуматься?
Так вот, ведь мысли – это начало действия. То есть эмоциональная сторона литературы, когда вот фантасты описывают это будущее, он, вот, блин, как здорово, хочется, чтобы было так. Но оно не так. И мы думаем, блин, да? Вот, почему не так? Абсолютно реальная история, что дети в Советском Союзе в лучшие времена читали фантастику там, под одеялом, с фонарем, там, и думали, вот я буду космонавтом. Я рассказывал в другой передаче, повторю здесь, был на Байкале, остров Ольхон, изолированный, значит, там школа, и там дневник в музее пионеров. И пионеры там пишут, кто будет первым на Венере? Мы. Да? То есть они же пишут это не для галочки, за это не давали им такой прямой награды, они в это верили, они считают, что это их такая вот пионерская задача. И то, что она не получилась, да, и их тоже вина есть, каждого, и наша вина вся есть, да, Но наш смысл не в том, чтобы кого-то крайним назвать, а чтобы увидеть, что вот эти мечты определяют будущее. Потому что они верили в это, они действовали определенным образом, не готовились быть космонавтами, они тренировались, читали книги, что-то, они себя меняли тоже. Да? Поэтому хорошая фантастика всегда работает. Понимаете? Вот. И то, что не получилось сразу, лишь означает, что масштаб вызова очень большой. Что да, громада материального мира с его вот демонами, как мы их называем, с негативными психическими процессами, жадностью, страхом, энтропией, свободой, да, она огромна. Но если ничего не делать, то точно ничего не будет. Как мы говорим в наших книгах,
нет смысла не пытаться.
Да, блестяще. Вот. И потому фантасты прошлого создали будущее. Они внесли в него те элементы добра, мечты, веры, образа будущего, которые у нас есть, на которые до сих пор опираемся. Не было бы их, у нас не было бы, возможно, такого фундамента для оптимизма, для веры в себя. Потому что люди могут это представить, люди могут так жить. И нам осталось только что? Придумать, как туда попасть. Это уже половина задачи. То есть постановка, проблема, куда идти, да? Как образ будущего, это часть решения. Как понимание проблем, половина решения.
Нам осталось... другой половины кто будет заниматься?
Вот мы, да, вторая половина. И этим мы занимаемся в нашем проекте «Империум человека». В этом его уникальность. Мы пытаемся создать ту фантастику, которую еще не создали наши предшественники. Вместе с Ксенией и другими нашими соавторами, которых, надеемся, мы в этой студии увидим, хотя порой они живут далеко от Москвы. Будем дистанционно это делать. То есть создавая коллектив авторов, которые размышляют именно о том, как попасть в это новое будущее. Чтобы их книги показывали актуальные пути. То есть не просто вот такую далекую, через 100 лет, как в «Звездных войнах». Угу. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Ну там и пиу-пиу, там лазер в космосе, взрывы, там все. Световые мечи, но это же просто фэнтези, на самом деле. Просто одно с лазерами, и все. Это сказка. Причем сказка непродуктивная. Которая даже не пытается задуматься, как это все реально работает. Типа, как-то. Прикольно, главное, чтобы было. Да? Вот. То мы пытаемся сделать фантастику, которая выводит нас из дня сегодняшнего в день будущий. То есть сделать нас героями произведений. Чтобы, размышляя об тех персонажах, которые мы создаем, мы думали, да правда же, все так и есть. Я сейчас могу это изменить. Это от меня зависит. Вокруг себя, здесь. Значит, не где-нибудь там. Не просто прикольно. И мы понимаем, что, возможно, подобный проект интересен не всем. Что проще было бы написать очередной литр ПГ, какой-нибудь там фэнтези, эротический там жанр, пожалуйста, да, там что-нибудь еще бахнуть, попаданцы, конечно, да, любимые. Вот, это проще. Но зачем? Все это есть и без нас. То есть каждый должен делать то, что он верит. И мы не зря находимся в этой студии, потому что нам есть что сказать. Понимаете? Бесконечно мы обсуждать приключение еще одного человека, кто попал в прошлое, и пытается изменить. Смотрите, сама парадигма, изменить прошлое. Но прошлое на самом деле изменить нельзя, понимаете?
Конечно.
То есть это мертворожденный изначальный проект, который говорит о том, а давайте мы пробуем сделать, что точно не сделаем, да? И поехали фантазировать, да? И прям можно так классно, и все получилось, и Советский Союз восстановился, и вау, просто там книжку закрыл такой, думаешь, да? Жалко, нет машины времени. Как бы мне, вот мне бы попаданцам бы там к Сталину прям в кабинет, и я бы все изменил, да? Абсолютно нежизнеродная концепция, которая ничего не порождает, понимаете? Она бесплодна в квадрате, потому что человек, оказываясь в реальности, понимает, ну что этого точно не будет, да? И у него нет никакого, пищи нету, чего вы с этим делать, никакого фундамента не строим. То есть, как мы говорим в РКО, прошлое разделяет, будущее соединяет. И вот в нашем коллективе авторов, через разных авторов, которые пишут в разных стилях, но с одним прицелом, мы пытаемся это будущее, которое соединяет, спроектировать. Да? То есть через моральные образцы, психические образцы, там, военные, технологические. То есть, что можно сделать сейчас, даже начиная с себя. Да? Куда пойти, с кем говорить, какой проект замутить, да? Чтобы это влияло на наше конкретное будущее. То есть мы фантазируем, ну как фантастика, да, представляем из дня сегодняшнего и ближайшего будущего, как выстраивается дальше. Есть некий план, некая концепция, как это возможно сделать. Более того, возможно, этот план единственный, который может сработать. Потому что когда мы глубоко говорим про, допустим, инквизицию, то есть про организацию, которая тайно занимается управлением будущим, идеями, да, а мы называем еще своими именами, это департамент идей, который влияет на книжку, которая пишется. Потому что в конечном итоге вся наша, ну, психология, история определялась книжками, которые кто-то написал. Адам Смит, Карл Маркс, Платон, Аристотель, Сократ. Да? А вот культура, как мы знаем ее, она ими определялась. Не Наполеоном, не Гитлером на самом деле, да? А людьми, которые писали книги. Потому что мы узнаем про события в чьей-то интерпретации, через какую-то книгу, и получаем некое объяснение, почему так. Да? Вот даже учебник истории тоже, вот он формирует реальность, наше восприятие. И наша задача создавать вот такие книжки.
Ну, говоря о литературном проекте, это все очень радужно звучит, но будет ли это продаваться?
Да, это хороший вопрос. И здесь я смело отвечаю, что это не так уж важно. Мы хотели продаваться, конечно. Вот, но с целью... Вообще здорово, хотели бы продаваться, да?
Да.
Вот, хотели бы, чтобы книги продавались, чтобы люди их читали в конечном итоге. Да? Это самое важное. Но мы и бесплатно их выкладываем на сайте нашего театрального проекта. Ссылку приложу. Ведь наша цель, чтобы их читали. Понимаете? Но если мы не сможем выйти на большие издательства, то это будет труднее. Но с другой стороны, опять же, приведу пример классиков, о которых мы только что говорили. Кто продавал Платона, Аристотеля, Сократа и других философов? Да? Никто их не продавал. Понимаете? То есть не было нам, их сами труды нас дошли в переложении их учеников, которые переписывали, были благодарны своему учителю и создавали их. Ты можешь ему сказать, подожди, дай я закончу мысль. Отожжешься. Да? То есть продажа не всегда критерий. Да? Важно, чтобы люди читали. И, возможно, один человек, который определяет историю, наша книга прочитает, и это будет важно. Нет смысла не пытаться, да? То есть один человек уже влияет на все. Вот мы называем какие-то имена в истории нашей, да? Это люди, которые ни с того ни с сего, там Ленин, да? Там Сталин, которых кто их знал заранее, да? Кто, как они продавались до того, как они смогли совершить революцию. Да? Что Ленина читались, о, Ленин, новый том вышел, пойдем скорее, там очередная книжка Ленина, скорее бежим покупать, да? Вот, в очередь стали, да нет, понимаете? Но это влияло на те умы, которые решали, да? То есть есть такая поговорка, если вы думаете, что сплоченная группа организованных людей не может изменить мир, то знаете, что до этого только они это и делали, да? Вот, и мы пытаемся сформировать вот такую группу людей и в рамках Русского космического общества, и в рамках нашего тренированного проекта, и опять же, нет смысла этого не делать. То есть, если не идти к цели, ты никогда не придешь. Наша цель не продажа в конечном итоге, наша цель читателя. Да, продажа могут быть средством, и мы будем к этому стремиться. И то, о чем ты говоришь, конечно, важно. То есть, это такая болевая точка. И она скорее показывает проблемность мира, что хорошая литература – это не всегда та литература, которая продается. И возможно, опять же, да, возможно, что именно некий такой элитизм, аристократизм, что не всем доступны, все понимают, и есть лучший залог от того, что мы будем опошлены. Потому что, как ты знаешь, взять те же «Звездные войны» и даже хороших авторов, когда они начинают продаваться, они начинают писать, чтобы заработать деньги. Mm-hmm. Да? И это всю идею про весь цикл в труху превращает. Да? И хотя исходно, пусть книга была хорошая, но когда мы, ой, там он написал 10 предложений, я там еще туда, приквел, боквел там, да, вот все это. И это...
Ребуты еще есть.
Да-да, заново арестовал, потому что он еще это сделал. То есть это, ну, обесценивание самой идеи. Мы понимаем, ну, это же просто ради денег. А если делается явно ради денег, то мы не доверяем это. Мы не верим в то, что делается ради денег. Представляешь себе, Христос идет проповедь там свою Нагорную, говорит, так, ребят, значит, там сейчас хлеба, рыба, а с вас всех по пятихатке, да? Вот, да, волшебник называется, да? Вот, ну, как бы это смешно, но веры бы не было, понимаете?
Ну, опять же, речь о средствах, то есть Иисус так, Ленин так, а сейчас мы живем в мире капитализма, нет?
Ты что,
другие инструменты, нет! Я вопрос задаю.
Да нет, все правильно, ты знаешь, конечно, и это очень глубоко и правильно, что действительно у каждого была своя ситуация, и мы не можем все время показывать на прошлое, смотрите, вот Сократ, а вот Христос, а вот Ленин, а, ну и мы также, да? Ну нет, мы также, конечно, не можем. Это очень справедливый вопрос. И это справедливая критика. Что мы должны, и мы стремимся. Зачем делать красивый сайт, как бы, если мы не хотим продавать ничего? Ну, мы стараемся, как можем. Просто речь идет о другом. Что нет смысла жаловаться на то, что мы не продаемся массово, и сказать, ну и не будем ничего делать тогда. Угу. Вот, да? Вот о чем речь. Конечно, нужно оседлать это явление, нужно учиться, и мы ищем эти подходы. Мы выигрываем конкурсы грантовых издательств. Мы издаем наши книги и в твердой обложке, там, они выложены на агрегатор, на сайтах, все это. Мы участвуем в конкурсах. И это наша основная деятельность проекта. Помогаем друг другу, авторам. Что мы их поддерживаем, они сообщаем, там, моральничаем, все такое. Мы это делаем. Просто это не является главным фокусом. И если бы, наверное, мы решили, ребят, давайте займемся продажами в первую очередь, то мы не смогли писать то, что хотим писать. Это парадокс, да. И порой книги, которые написаны, получают признание не сразу. Люблю в этом плане рассказывать такую историю. Вот мы все уважаем Пушкина, там, Гоголя, Лермонтова. А кто был самым популярным писателем первой половины 19 века, знаешь? Вот. Крылов. Басни Крылова.
Басни, да.
Да? Вот. Он классный парень, это хорошая басня, да? Но это, понятно, все же попса по сравнению с Пушкиным. Да? Вот Крылов продавался, как бог просто, да, вот, то есть Пушкин там, вообще, кто это, да, какой-то там мелкий поэтишка, да, вот, в моменте, в современности, Пушкина ценили немногие, кто знал его, но в истории остался, в первую очередь, Пушкин, великий русский поэт. Крылов тоже классный парень, мы его уважаем, но понятно, что это несколько разного рода личности, да? Разного масштаба, вот, но продавался Крылов гораздо лучше. И что должен был Пушкин сказать, ну, ребят, ну, уже Крылов есть, что, я не буду. Да, в принципе, все уже сделано, альфа и мега достигнуты, как бы, тут я фантастикой заниматься это не буду, короче, да. Вот, читайте Крылова, все сказано. Вот, значит, он так не сказал, знаете, потому что ему было что сказать, и он это делал, невзирая на продажу. Ты, конечно, можешь твердо сказать, ну, он был дворянином, у него было на что жить, становится, да? Ну, слава богу, мы тоже не голодаем, находим там работу, да, и это неприятно, что приходится работать не писателем, а было бы здорово, да, но это, опять же, не повод сдаваться, да? Да, нужны продажи, будем к этому идти, но это не повод пожертвовать самоценностью. Лучше написать то, что оценят немногие, или, знаешь, как... перфекционист, прокрастинатор. Лучше хорошо никогда.
Да. Вот. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, подробнее об авторах проекта и кто эти люди.
Ну, да, кто будут наши гости и как будет строиться наша передача в целом, да? Мы будем приглашать наших соавторов в первую очередь, но не только их. То есть нельзя фокусироваться только на себе. Мы хотим, чтобы нашими соратниками, товарищами стали другие авторы. То есть это мастерская будущего, не только нашего проекта. В этом и сила вообще любого проекта, что он способен к развитию, включению новых людей, к диалогу, к противоречию, к спору, да? К тому, чтобы поделиться своей методикой, как мы это делаем. У нас есть уникальный конкурс, мы о нем чуть позже расскажем. То есть это будут писатели. Наши гости – это писатели, которых мы хотим вывести на свет Божий. То есть не популярные писатели, а с ними так все понятно. У них есть пиары. Да? Давайте искать тех людей, которые еще неизвестны. Потому что именно там есть сокровища. Потому что они пишут от души всегда. Да? Каждый уже известный популярный писатель всегда заражен проблемой, что ему надо писать дальше. Мы это очень много видели, можем тоже сейчас пример привести, но это будет как бы критика. Зачем? Ну, неприятно людям mm-hmm. делать. Значит, мы были на встречах с писателями, на конвентах, и вот когда писатель уже известный, начинается такое явление. Типа, я уже все знаю, не надо мне вопрос задавать. Да? Я все правильно сделал, как бы все хорошо написал. Вот, спасибо за ваш вопрос, называется. Да? Вот, до свидания. То есть, человек закрывается для критики. Он считает, что он уже состоялся, что у него все хорошо. Да? И вот нет у него темной стороны. Вот, да, как да, тени, да. Да? И не готов он к ней. Да? А наши гости должны быть готовы. Вот. И именно потому, что они еще не зазнались, не зазвездились, и перед ними весь путь лежит, даже, возможно, путь известности просто. Они, может, написали все уже, да? Но мы хотим им помочь, чтобы их читали, чтобы их знали, чтобы люди их услышали, и чтобы они сами в себя поверили, что они кому-то нужны. Это очень важно автору чувствовать, что он кому-то нужен, что его на самом деле читают, пусть немногие. Да? Я вот честно скажу, Олег Матвеевич, мой очень уважаемый товарищ сейчас, депутат Госдумы, между прочим, член политического штаба Путина, когда его в 2000 году избирали, да, все, он программу писал. Он пишет прекрасные политические книжки, историческая. У него была презентация его книг на выставке на ВДНХ. Литературная выставка каждый год проходит. Значит, и потом на другой день была моя презентация, первая империя, первая книжка. И я решил заранее пойти посмотреть, как люди делают презентации на выставке. И вот я пришел, ну, послушаю, как он там. Прихожу, и он там один. Все, он стоит на прилавке издательства, да, и говорит, никого нет. Только я. Да? Но я же друг, товарищ, слушаю, говорит, да. Да, вопросы задавал. Все. То есть я прямо жил с собой эту презентацию. Понимаете, о чем я говорю? Это известный, очень умный человек с уже многими известными книгами, прекрасным. Но его никто не пришел слушать. Наверное, ему обидно было, правильно? Вот. И даже тот факт, что мы были там, что он получил эту поддержку, конечно, сделал мне презентацию проще. Ему было с кем говорить. Он говорит со мной практически. Да? И потом вопрос тоже я задавал. То есть ему это сделало, ну, его презентацию осмысленно. Да? Он почувствовал, что хотя бы одному человеку это нужно. А это был человек уже успешный. Что и говорить о новых авторах, которых еще не получили и не имеют железной воли стальной, для них порой вот эта поддержка – это разница между дальше писать или нет, увидеть, что они кому-то нужны или нет. И наша обязанность, как товарищи, как писатели, как мастерская будущего, автора будущего, дать им эту поддержку.
Ну неужели вся эта концепция раньше никому в голову не пришла, и даже СССР со всеми своими ресурсами не справился с союзом писателей?
Да, приходило в голову. Это вопрос тоже сложный и хороший. О том, в чем заключалась проблема Союза писателей, красноречиво показывает Булгаков в «Мастере и Маргарите». Что Союз писателей занимался распределением материальных благ. И, следовательно, он требовал некого канона. Надо вот так писать, а вот так не надо. Что-то Пилат написали, что-то это богомаз убогий. Там, да вот не надо нам того, что это пилатовщина, значит, христосовщина. Значит, то есть заказ прямой заказ, сейчас прямой заказ, когда нужно вот так писать, а вот так не писать, он порождает, что, ну, подъемщина, люди писают, будут писать, чтобы заработать денег, чтобы получить дачу, награду, статус, должность. И потому эта саму идею вырождает, когда писатели должны писать то, что нужно. А то, что не нужно, писать не нужно. Как говорил Винни-Пух, да? Нужно делать как нужно, как не нужно, делать не нужно. Вот. А в этом была проблема в том числе. То есть это подавляло свободу мысли. Сама по себе свобода не является благом. Она порождает как зло, так и добро. Да? Вот. Можно поощрять определенные направления. Да? Можно говорить о достоинствах произведения, но нельзя это загонять в рамочки. Вот так делай, так не делай. Да? То есть нужно уметь видеть достоинства разного. Если изначально Союз писателей диктует программу, вот нам вот так вот надо, пожалуйста, вот только так, да, а вот так уже вообще никак, да, то это не всем творчество. Это заказ. Вот, ну, просто вот какое вдохновение может быть, да? Когда ты знаешь, что надо только так. Я по-другому вижу. Нет, вот это не надо. Да? То есть, об этом и кино. То есть отчасти он свою роль сыграл. И когда во главе Союза писателей были реально великие люди и контролировали их работу, типа Сталин, опять же, да, собственно, Булгаков получил поддержку Сталина. Вот. Но когда великие люди ушли, осталось только формализм. Остались обычные люди, которые не понимали величия идеи. Они загоняли все в рамки. И таким образом свой писатель СССР, по сути, превратился в свою полную противоположность. Он стал не давать писать. Понимаете? Больше не давать писать, чем давать. Да? Больше мешать, чем помогать. Да? И вот этого мы, конечно, ну, обязательно избежим. Само кредо империума в том, что любой комфорт, устойчивость – это болото. То есть, по сути, благословенный конфликт, постоянный вызов – вот чем мы стремимся. Чтобы было некомфортно, у нас были в нашем проекте люди, которых мы просто не любили. И до сих пор не любим.
Некоторого
знаете. Нет, не будем так говорить. Но пишут они интересно, понимаете? И это достоинство само по себе. Некий неожиданный взгляд. Конечно, есть ценности, которых мы поддерживаемся. Мы там не публикуем порнографию, там идиотию всякую, да, вот эту вот паденщину, там литр ПГ и прочее. Хотя в любом жанре можно сделать интересно, если это сделано с душой, а не для того, чтобы подать очередную 101 главу, да, вот написал. То есть мы открыты. И это суть нашего проекта. И тут вот здесь есть некая надежда на то, что у нас получится лучше, чем у Союза писателей. Повторюсь, идея была правильная. Писатели должны работать писателями. Но они должны работать свободно. Можно поощрять определенное направление, кому-то помогать, кому-то мешать, но не блокировать целиком, то есть не репрессировать за это. Не говорю там про расстрел, а то, что изгоняют, запрещают, все, ничего нельзя, вот, снимают, и это порождает мотивацию. Об этом прямо Булгаков, ну, прямо написал, что ради дачи готовы там что угодно сделать. Да. Да? Вот. И тот, кто оказывается не лучшим писателем, а лучшим рвачом и кабинетным борцом, он оказывается наверху. Это в итоге приводит к тому, что руководство своего писателя состоит из функционеров. Из тех, кто лучше пробивается наверх, тех, кто умеет быть удобным, послушным, занимать свое место, ну там ресурсы распределять, они больше не писатели, они больше не горят. И это неизбежно приводит к деградации самой системы, она гниет с головы. Вот. Мы постараемся эту ошибку не повторить.
Расскажите подробнее о вашем литературном проекте и конкурсе, который проходит внутри него.
Да, мы расскажем. Ну, как вы поняли, наша кредо в том, что нам нужна хорошая литература. И, к большому сожалению, сейчас в России, в среде издательства и организации конкурсов сложилась следующая ситуация. Что книжки издаются, в первую очередь, если авторам это нужно. Деньги платишь, тебе издают. Класс. У нас автор является основным заказчиком издательства. Кроме автора, что бывает? Есть, понятно, раскрученные имена, там, типа Лукьяненко, которые давно известны, экранизированы. Вот, да, их будут издавать, потому что, опять же, заработать денег. Да? Вот. И я не говорю, что все, что пишет Лукьяненко, по мере там, дальше оно становится хуже. Не обязательно. Мы про это не говорим, я уважаю его творчество. Но он должен быть не один. И потому
Рой спрашивают... есть.
А?
Рой есть.
Рой, да, он даже неплохо, да, и там можно там назвать Головачева, но это писатели на самом деле уже довольно возрастные. А вот если спросишь, кого ты знаешь из современных, там молодых русских писателей. Так, кого? Молодых писателей? Это кто? Да, вот. То есть нет никакого института и системы, которая вводила бы писателей в некую вот в обойму. У нас создается зарубежная литература, которая уже там реализовалась, там Гарри Поттер, ну такого типа, там уже известно, точно заработаешь деньги. Да, там Ведьмак, там бла-бла-бла. Вот, то есть мы говорим про фантастику. То есть то, что там уже вышло, у нас просто перепечатывается. Но современных, вот такой, современный русский фантаст. Да, бах, да, там, ну такой, Лукьяненко, да, вот, и все, да. И то он тоже возрастной. То есть, а что, нет молодых, получается? Кто у нас поддержит молодых писателей? Вы скажете, да вот же куча конкурсов. А как эти конкурсы все выглядят? Под одну гребенку абсолютно. Напиши рассказ прямо сейчас. Да. То есть вот тебе срок, вот тебе тема, и должно быть нигде не опубликовано. Та-дам.
Так и
есть. Все. Значит, если где-то уже опубликовано, нам оно не надо. Да? Все, не надо тебя поддерживать, иди отсюда. То есть это вновь парадоксальным и извращенным способом возрождает проблемы Советского Союза, когда нужно писать на потребу дня. Вот по нашему заказу, в наш жесткий срок, давай свое вдохновение там запихайся, да? Вот, запаси его там в колбочку, о, пора, открыл, вдохновение, пошло, короче, да, там, вколол себе там что-нибудь, да, и поехал. Значит, это смешно и абсурдно. И вот мы против этого прямо выступаем. Наш конкурс является своего рода антиконкурсом. Потому что мы осознанно принимаем все работы ежегодно, сейчас идет, называется «Империум Победа». Значит, это предельно широкое раскрытие темы, главная идея на совпадение. Не важен четкий канон там, персонажей или тематики, главное – общее идейное совпадение. Любой формы – рассказ, роман, повесть, что угодно, ну кроме поэзии, все-таки конкурс, проза. Значит, что угодно можно присылать, опубликованное хоть 100 лет назад. Вот человек написал в детстве и ждал, и вот он час настал, да, вот он. Почему нет? Почему это запрещаем ему? Да, пускай подаст. Это же работа, которую, возможно, много лет пестовал, улучшал и где-то даже уже опубликовал. Да, она достойна внимания. Почему должны в этом отказывать? Только потому, что он писал не для нас? Мы что, продавать будем тебе рассказывать, как пирожки или что? Я не понимаю. Поэтому мы ищем единомышленников, соратников, которые готовы с нами вместе в одном проекте трудиться. Даже морально их поддерживать. По факту у нас там человек 15, из них не все постоянно пишут. Ведь литература это не, опять же, печь пирожки. Что ты целый год ничего не написал? Да, вот, ну, извините, все, изгнал. Да? Вот. То есть, может, он раз напишет, но он этим живет потом. Да? Опять же, где-то распространяет, кому-то рассказывает, даже о нашем проекте рассказывает, потому что его поддержали, поблагодарили, показали, что он важен. Для человека порой в жизни это очень важно, чтобы, может, хотя бы раз ему сказали, что, слушай, ты написал классную вещь. И мы тебя оценим, вот там тебе там грамота хотя бы, да? А может даже и первый приз. Вот. То есть наша цель — найти единомышленников в первую очередь. И порой мы приглашаем к сотрудничеству людей, которые не занимают никакое место. Это не важно. Но мы видим, что есть потенциал. То есть мы не можем дать первое место, человеку надо еще расти и развиваться, но мы его будем поддерживать, ты молодец, давай, вот там будешь лауреатом, там, или мы тебя приглашаем в наш прям проект, вместе давай, там, будем читать твои вещи. То есть, это не коммерческий проект, это не наша постоянная работа, но некий коллектив авторов, который хотя бы даже меняется информация о конкурсах, дает друг другу моральную поддержку, ставит там лайки, там, типа, это уже важно, что ты не один, что ты кому-то нужен, и не важно, когда ты это написал. Вот в этом суть конкурса «Империум человека». Мы ссылку тоже приложим, опять же, время есть до следующего года, мы обычно в день рождения Гагарина производим награждение. Вот. И все это мы делаем, опять же, на свои средства. У нас нет спонсоров, потому что спонсор диктует повестку. Да? Вот он говорит, делайте вот так, вот это мы поддерживаем, это нам нужно. И мы не будем называть сейчас известные, хорошие конкурсы. Я не буду его сказать, зачем говорить против? Пусть будут, правильно? Мы же не против них, да? Мы просто говорим, что этого мало. И там есть разные спонсоры, и порой даже вполне конкретная организация спонсирует, мы их знаем, называется. И дай им Бог здоровья, пусть они будут. Но мне кажется, этого мало. У меня вот это само лежит, что неизбежно назову, новая фантастика, называется конкурс. У меня этих томов новой фантастики, ну там уже, не знаю, 10, наверное, это маленькие рассказы каждый раз. И что? То есть, вот кто-то из этих людей стал потом там толстым новым, да? Возможно, и стал, но вопрос, благодаря ли конкурсу? Да? Когда его взяли за этот рассказ, вот ну, маленький такой написанный, да, вот все, да? Их там целый сборник. Да? Мы регулярно даже пишем, это, ребята, слушайте, вот у вас классный рассказ был, я читал, давайте с вами сотрудничать. О, нет, у меня другие планы. Окей. Вот и зачем поддерживать человека, который не хочет на самом деле ничего, он не пассионарен. Он получил свой приз, ему достаточно. Да? Так стоило ли его поддерживать? Ведь мы поддерживаем не только работу, но и человека. И вот суть нашего конкурса в том, что мы поддерживаем в первую очередь человека. То есть тот, кто хочет развиваться, хочет дальше творить, хочет свою работу как-то продвигать. У нас Юлия Рубинштейн, прекрасный пример. Видишь, как она активна, да?
Прекрасно.
Да, она там везде выступает, там, да, она там все, стихи там, получает награды, все есть, а ей прям нужно, да? И отчасти мы знаем, что это и благодаря нам тоже. Мы где-то ее поддержали, помогли, там прям были конкретные конфликты, где мы поддержали ее. Да? Но она же женщина, и как бы, в годах, скажем так, да, вот, и ей нужна поддержка. Вообще нам всем нужна поддержка. И суть нашего конкурса и проекта в том, что это коллектив, это товарищество единомышленников. С минимум формальных критериев. Поэтому участвуйте, пишите. Это и есть мастерское будущее. И надеюсь, что в следующих наших выпусках, на примере людей, которых пригласим, вы увидите, как это будущее создается. Что если нет творческого разума, который продолжает конструировать новый мир, новое будущее, как его сделать, да, вот прям думает об этом, мечтает, то ничего не будет. Значит, мы обречены на повторение прошлого. И тогда мы скатываемся куда? Во второй закон термодинамики. Что в замкнутой системе колебания угасают, энтропия нарастает, и мы погибаем. Нет новых идей, система замкнута. Поэтому фантастика и люди, способные создавать, это и есть необходимое условие развития. Будущее не машин, будущее души. Как я люблю говорить, не машина, но сердца людей правят звездами. Вот это и есть суть нашего проекта. Значит, пишите нам, дайте нам, опять же, наш канал в Телеграме «Наше время», сайт литературного проекта, конкурс там же находится. Предлагайте, кого пригласить. Прям рекомендуйте кого, прям авторов, интересных людей, кто связан с фантастикой. И мы это обязательно сделаем. Нам это интересно, и мы не боимся противоречий. А роль Ксении – быть темной стороной. То есть подвергать сомнению, задавать хорошие вопросы. Я не все из них даже ожидал, имейте в виду. Вот, это прекрасно. Потому что если мы сами в себе не сомневаемся, если мы сами не готовы эти вопросы перед собой ставить, то мы опять же не двигаемся вперед. Мы находимся в комфорте, мы начинаем загнивать. А империум – это про выживание и победу навсегда. Ксения?
Присылайте ваши работы, я все их читаю и модерирую.
И письма тоже, да? Значит, вот Ксения лично просматривает все письма. И в Телеграме тоже читает канал, она ее ведет. Вон. Так что до новых встреч, будем рады обратной связи, взаимодействию и новым гостям в нашей студии.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.